Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Восемь часов шесть минут, среда, июль, день 31. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте все! Два балла пробки в Москве и 16 градусов. Прохладно, да, так вообще в целом? Всем доброго дня, наконец-то не жаркое утро, пишет Рамзес. Доброе утро, хорошего эфира, настроения, приятного аппетита, пишет Дмитрий. Спасибо. Так, Мышел присылает мне фотографию девушки рядом с Волгой. Прекрасно. Звукорежиссер молодец, не сидел, бегал, все настраивал, стулья двигал, пишет Андреа. Ну, у Дурова 100 детей, однако здравствуйте, пишет 506. Но это вчерашняя новость, я ее вчера не стал обсуждать. Ну, если хотите, сегодня можем обсудить, что там у Дурова 100 детей. Я не понял этого всего куража дуровского, который я открою свой код, ДНК, что-то там такое, гены, чтобы детям было легче найти меня. Интересно, а те родители, у которых вот ребенок, ну, так скажем, благодаря Дурову есть, они все прям так и рассказывали, что знаешь что? Мы-то вот сходили там в банк, значит, ну, вы поняли, да? Семени. И там вот взяли, вот и тебя, значит, сделали так вот. Таким образом мы поступили, вот такая ситуация была. Они все прям так поголовно это рассказывают или как? Ну, то есть я не совсем понимаю вот это вот. Как-то, по-моему, это некрасиво. Все, и, ну, и вообще. Какой-то, когда я услышал это признание Дурова, возникло ощущение, что он маленечко сошел с ума. Не потому, что он донор. Как бы это нормально. А потому что он вот как-то так себя странно, как мне показалось, позиционирует. Но черт его знает, может, у них миллиардеров долларов такая вот история. Они немножечко сходят с ума в какой-то момент. Может быть так. Так вроде кучу бумаг надо подписать с отказами всякими, пишет 506. Так это в разных странах, видимо, по-разному. Понимаете, в чем дело, 506. Некоторые начинают приводить российское законодательство в этом смысле и говорить, вот так, сяк, а что, сказано, что он в России это делал, что такое, может, в других странах делал, а там, может, другое законодательство, там, может, так, типа, мимо шел. Ребят, надо вообще, нет? Он хочет, как Чингисхан, пишет I believe I can fly. Ну да, типа того. Ну, интересный подход, честно говоря, что. У богатых свои причуды, пишет Евгений. Да. Ну, над ним посмеялся и богатые над ним посмеялись. Там вот Илон Маск как раз его подколол. Он говорит, ты мальчишка по сравнению с Чингисханом все равно, как бы. Вот как-то так. Страшно это. Эти дети потом могут вступать друг с другом в отношения, и все это, и все из этого вытекающее. Зачем столько, пишет 5 копеек. Доброе утро. Израиль за один день уничтожил двух высокопоставленных деятелей Хамас, причем последнего достали в Тегеране. Отлично, они все же работают, пишет Василий. Ну да, вот сейчас есть сообщение, что был нанесен... Ну как, там двойственные сообщения были. Кто-то говорил, нанесен удар по Тегерану, кто-то говорит, просто убили в здании. Значит, другая операция была такая проведена. Ну, с этим разберемся в любом случае. Ну, в общем, сейчас я прочитаю, как это официально подается. Так оно, скорее всего, и есть. Значит, глава политбюро Хамас Исмаил Хания был убит в результате прямого попадания ракеты все-таки в дом в Тегеране, арабские СМИ. Ну вот кто ракету говорит, кто говорит, как-то проникли там какие-то диверсанты или еще что-то. Президент Палестины Аббас решительно осудил убийство главы политбюро Хамас Хании. считает это трусливым актом. Экстренное заседание Высшего совета нацбезопасности Ирана проходит в резиденции верховного лидера страны после убийства главы политбюро Хамас, сообщили СМИ. Израиль молчит, кстати, по-моему, на данный момент еще пока они ничего не говорили. Странно, хотят на тормозах, наверное, спустить. Вижу еще, ну, видел сообщение, что как-то решили в регионе материализоваться дополнительно британцы и американцы, и что Иран, скорее всего, будет отвечать, и отвечать будет серьезно. А так, да, по Бейруту ударили, по Тегерану, вот тут непонятно, то ли ударили, то не ударили, но в любом случае, можно сказать так, нанесен удар, да, вот можно так сказать. А у них тоже политбюро? Интересно, пишет 506-й. А что интересно, что необычно в этом? Будет ли обмен политическими заключенными, пишет Василий. Вы о чем? Белоусов сделал новое предупреждение о избежании стремительной опасной эскалации, чреватой последствиями, пишет Дело техники. Это не новое заявление, это от 12 июля. Это просто раскрываются подробности того разговора нашего министра обороны с главой Пентагона, насколько я понимаю. Но если это новое заявление, то скажите. Давайте угадаю. Израиль отстранили от Олимпиады за эти удары, пишет Василий. Смешно, Василий. Израиль, конечно же, от Олимпиады не отстраняют ни по каким поводам. Что, кстати, многое нам говорит о том, что такое вообще эта Олимпиада и что такое международный так называемый Олимпийский комитет. И все рассказывает нам о двойных стандартах, да? Помнится, таких называют в сельском хозяйстве бык-осеменитель, материал нужно для потомков оставить, пригодится, пишет Сталиненок. Это про Дурова Павла. Жалко, что наша Мария Захарова не отреагировала. Такая идеальная медийная тема была с пошлым открытием Олимпиады, пишет Михаил. Были комментарии от Захаровой по открытию Олимпиады, если я не ошибаюсь. А может, Дуров по молодости за деньги сдавал донорский материал, а сейчас это выяснилось, и он пытается на опережение сыграть, пишет Давид. Давид, вам не кажется, что вас интересуют странности какие-то в этом деле? Типа, а может, по молодости на опережение сыграть? Опережение чего? Опережение кого? Если бы Дуров сам не решил в интервью это говорить, это никто бы и не знал никогда в жизни. Ну, он сам решил об этом сказать. Вот до этого он не говорил, сейчас он решил это сказать. Опередить кого он решил в связи с этим? Все. Зато все два дня говорят о Дурове, красавчике, чё, телега станет платной, ибо многодетный отец, пишет Панк 13, да-да-да. Так, боятся арабы, пишет Егор. Арабы? Почему именно арабы, Егор? Может быть, есть еще кто-то, кто в каком-то смысле привлекает ваше внимание. Тем более мы вот сейчас вот говорим про удар по фактически, ну, Тегерану вообще-то. Так, а что там с Вагнером в Африке? Попали в засаду, пишут, что и Украина там была. Да что только не пишут по этому поводу, Василий, каких видео только не показывают. Я из последнего увидел, что тем, кто, значит, боевикам, вот этим террористам, которые нападение это совершили, их уже достали, этих боевиков наши. Такое было сообщение. Насчет мерзости французской олимпиады, в матче по боксу женском сразятся двое мужчин, которые считают себя женщинами, пишет Иван. Да, и самое интересное, что они уже принимали участие в олимпиаде 2020 года. Мы просто об этом и не знали, видимо, с вами. А они уже принимали участие в 2020 году, и теперь в 2024 году эти два мужика будут изображать, что они женщины, и выходить, значит, по боксу. Вот. А на чемпионате мира их завернули. Им сказали: эй, идите отсюда, вы что, мужики, мужики, ну вы что, хорош. А на Олимпиаде нет. Что в целом говорит нам о том, что, видимо, чемпионат мира по боксу, вот, более-менее адекватное соревнование, а вот Олимпийские игры, если так можно выразиться, по боксу, это уже полный неадекват, все. Это уже Евровидение, и все в таком духе. Ну, то, что вот я говорил, что постепенно Олимпиада, она превратится в то, что мужики будут изображать женщин, там, бегать с ними, да, ну, вот это вот все. Изменение пола, трансы всякие. Оказывается, это будет не в будущем, оказывается, это уже сейчас. Просто мы немножечко этот момент проглядели. Ну вот нам, слава богу, западные СМИ об этом доложили. Тюрк Дюсалей уже не тот. Ну да, Егор, согласен. То есть существует место, где можно легально бить женщин, пишет Василий. Да, но вы понимаете, да, какая история? Если ты бьешь бабу, значит, ты сам баба. Вот рассудили эти мужики и сказали, что они теперь не мужики, а бабы. Шутка. А так просто мы говорим о том, что размываются все возможные границы, вот, размываются все возможные понятия добра и зла, и вот происходит то, что происходит. Мужики лезут в женский спорт, доказывая, что они женщины, потому что они там, допустим, попили какие-то таблеточки, гормональную терапию какую-то прошли, ну, еще что-то. Интересно, а почему женщины, считающие себя мужчинами, не идут в мужские команды, пишет Татьяна? А это невыгодно, потому что там сразу получишь, ну, как бы по голове. Ведь те спортсмены, в кавычках, мужчины, которые идут в женские соревнования, идут туда абсолютно осознанно, понимая, что они там будут очень хорошо себя чувствовать. Потому что от рождения в среднем мужчина в среднем сильнее в среднем женщины. И так вот устроена природа, с которой западное общество сегодня борется, как вы понимаете. Но да, действительно, женщины, которые, а такие бывают, пытаются сменить, в кавычках, пол, что, в принципе-то, невозможно. Вот, ну, в общем, делают себе там определенные операции и говорят, что они мужчины, заявляют, и приходят на мужские соревнования, они достаточно быстро из них выбивают, потому что они не способны конкурировать с мужчинами. Ну, не способны. А мужчины, которые вдруг решают, что они будут говорить, что они женщины, и идут в женские соревнования, потому и идут в женские соревнования. Не потому что они себя так сильно женщинами-то чувствуют, а потому что это единственное место, где они смогут победить, потому что других мужчин победить они не могут. Понимаете, да? Ну, а в среднем, не самый сильный спортсмен-мужчина, в среднем сильнее многих, почти всех спортсменок-женщин. Ну, вот так вот, грубо говоря. Следующий ход на Олимпиаде будут команды людей, считающих себя животными. Фури, пишет Василий. Да. Дуров рекламирует медицинские клиники, сейчас побегут сдавать ДНК, узнавать, а вдруг они его дети. Кто-то на этом хорошо заработает, пишет ДД. Да-да-да. Бывают поинтереснее истории. Знаете, да, модно было в определенный момент сдавать вот эти ДНК-тесты. Ну, просто так. К какой народности я принадлежу, там, кто были мои предки? Ну, знаете, люди покупали, там, в подарки друг другу дарили. Вот. Есть у меня одна история человека, который внезапно обнаружил, что его, так сказать, гены совпадают очень серьезно с другим человеком. Ну, серьезно так. И как бы такой, так вот сказали, а случаем нет ли у вас брата в Москве, там, условно говоря, понимаете, да? То есть вот такая ситуация случилась у людей, вот, и, ну, там выяснились разные подробности. Но смысл такой, что вот просто сдавали тесты по приколу. Ну, вот есть люди по приколу сдают, а кто я там? Я во мне там 5% монгола, 5% там еще чего-то, и вот все вместе. И так ему говорят, слушай, у тебя, походу, брат есть. И так, как? И выясняется. Ну, вот такие бывают истории, имейте в виду. Поэтому не шутите с ДНК-тестами. Может быть, вы чего-то о себе и не хотите знать, если честно. Это было в Саус-Парке, пишет Вегас Ласт, да? Ну, может быть, я знаю реальную историю. Лично я желаю, чтобы все эти уроды победили на Олимпийских играх. Пусть будет полное днище, может дойдет до них, пишет Абилли Фокин Флайф. Нет, не дойдет, потому что если уроды победят, то уроды будут говорить о своем превосходстве над нормальными людьми. Это надо точно понимать. Олимпийские игры и вообще какие угодно соревнования – это война. Это война в чистом виде, это битва идеологий, взглядов, вот, когда кто-то пытается доказать, что он превосходит кого-то. Да, 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 в современном обществе, естественно, мы пытаемся это все окрашивать там, в такие краски, что это просто дружба, мир, жвачка, и вот это вот все, и мы все улыбаемся, и у нас тут праздник спорта. Нет, нет. Каждый спортсмен, ну, тот, который нацелен на победу, на олимпийское золото, это машина. Это машина, для которой не существует никаких других задач, кроме как получить эту медаль. Вы, наверное, обращали внимание на это, да? Когда Тарасова выходит и говорит, ну что, нормально у них открытие Олимпиады, и вообще надо перемирие олимпийское, когда идет такое важное событие, надо забывать о каких-то там своих, как это она сказала, мелких там каких-то ссорах или что-то такое. Ну, это про войну так вот Тарасова, я так понял, сказала. Ну, я так прочитал ее слова. Ну, то есть спортсмены, они, это машины, это механизмы, которая с детства так вот заточена на то, чтобы получить медаль. Зачем ее получить? Когда ее получить? При каких обстоятельствах ее получить? Это второстепенные вопросы. А вот вопрос «зачем», кстати, это вообще не вопрос. Если ты задаешь вопрос «зачем получить медаль», ты ее никогда не получишь. Как это «зачем»? Все хотят стать олимпийскими чемпионами. Я серьезно, я когда-то разговаривал с Хоркина, это, по-моему, было... И что-то какое-то было короткое такое достаточно интервью с ней, разговор, и что-то ее не устроило перед интервью. Вот что, я не знаю, что, хотя, в принципе, там, ну, чего бы ее могло не устроить, не знаю. И вот она там так вот как-то себя, ну, демонстрировала какое-то свое якобы там превосходство и так далее. Ну, знаете, как вот человек свысока говорит, надменно так немножко. Ну, я абсолютно спокойно отреагирую, думаю, ну и ладно, ну, как бы все равно, вот. И что-то мы во время разговора уже все это в эфир, и она, ну, потому что я олимпийская чемпионка, а вы нет. Думаю, ну, да, в целом аргумент, это не был спор, чтобы вы понимали. То есть я у нее спрашивал, а почему так, а почему так, а потому что я олимпийская чемпионка, а вы нет. Боже мой, а я на стену умею писать. А вы, наверное, нет. Хотя, кто знает, кто знает. Можем посоревноваться. То есть, ну, все-таки, к чему это? Это к тому, что спортсмен, он как бы он всегда заточен на победу в своем виде спорта, и он считает это лучшим и самым высоким достижением, и вообще, если у тебя нет олимпийской медали, а у меня есть, то заткнись вообще и слушай меня, потому что у меня-то она есть, у тебя нет. Ты что, дурак, что не понимаешь? Ну, как бы, и, наверное, этим спортсменам очень сложно представить, что есть люди, которым абсолютно начихать, что у них есть олимпийская медаль, даже могут обвешаться этими медалями с головы до ног, вообще все равно. Ну, типа, ты прыгнул выше всех, я тебя поздравляю с этим. Это очень ценный навык, он нам всем нужен. Понимаете, да? Ну, это как бы отдельная тема. Какая-то детская логика из серии «Я на Мерсе, а ты на Джили», пишет Егор. Так а в спорте какая логика еще? Спорт высоких достижений, объясните его логику. Быстрее всех, я самый быстрый, а я первый, а я первее, а я первее. Как может быть первее? Может быть либо первым, либо не первым, да? А я первее. Ну, это детская логика, это соревнование. В соревновании всегда детская логика, самая примитивная, самая простая. Я победил, я не победил. Я победил, все. Победитель забирает все, вот. Проигравшие там, уменьшаются, их не видно, они никто. The winners... Take it all, что-то такое. The losers standing small. По-моему, так вот этот. Олимпийская медаль, она клёвая, пишет Смит. А если передо мной олимпийский чемпион по бегу, а я разрядник по стрельбе, кто круче, пишет Гном. Ну, суть не в этом. Суть в том, что у разных людей разные устремления, да? Кто-то может быть лучшим в шахматах в свое время и потом думать, что он лучший в политике, да? Это касается некоторых беглых оппозиционеров. Вот. Но это может совершенно никак не волновать всех остальных. И кто-то может считать, что чемпион мира по шахматам, это, собственно, чемпион мира по шахматам. Ты был лучший в шахматах, но это не значит, что ты лучший в чем-то другом. Вообще не значит. Вообще. И это надо как бы понимать. Но есть люди, которые это как бы не понимают, потому что вот у них есть там какое-то достижение, и они очень сильно им гордятся. И ничего с этим невозможно поделать. Так что это так. Олимпиада доказала, что есть даже первее. Это когда у победителей фигурного катания отнимают золото из-за каких-то подковерных игр и отдают его другим. Ну, у наших так отнимали. и отдавали другим, и не раз так делали. Ну, и мы с этим там соглашались или что. Самое интересное, те, кому отдавали, радовались и говорили: «О, я теперь, у меня теперь золотая медаль, у меня, я рад, что у меня золотая медаль». Чего ты радуешься? Что ты радуешься? Вот. Логики нет. Какая может быть логика спорта высоких достижений, ну, так скажем, адекватная? Заработать денег, да? Ну, в большинстве видов спорта, большинство видов спорта, оно как бы... Я не знаю, можно ли заработать денег на толкании ядра, я честно скажу. Я не знаю, может быть и можно. Может быть, может быть. А можно ли заработать денег на метании копья? Вот можно разбогатеть? Тот самый знаменитый метальщик копья. Что-то я не помню такое. Вот футбол, да. Футбол, это да. Хоккей, видите, да? Хорошо, хорошо. Ну, есть такие виды спорта. Теннис, говорят, хорошо зарабатывают. Ну, там призовые хорошие. Я не думаю, что они за счет вот этих стадионов прям своих, они вроде такие небольшие, у них эти площадки игровые, что они там собирают деньги. Там, наверное, какие-то призовые, там спонсорство какое-то мощнейшее. И вот они как-то хорошо зарабатывают на этом. Ну, Формула-1, ну, там вообще все богатые, поэтому что делать? Ядро толкают, пишет Сталиненок. Очень интересно, Сталиненок, но неинтересно, если честно. Хорошо, можно ли заработать на толкании ядра? Вот, если честно. Вопрос. От государства деньги приходят, пишет Алексей. Я понимаю, что от государства деньги приходят, но я же говорю о таких вот, знаете, заработках, ну, когда вот там начинается. Этот футболист, который там... Ту-ту-ту-ту-ту. Я вот ни разу не слышал о таком толкальщике ядра. Можно, если попасть копьем рядом с царевной лягушкой, пишет Андрей. Ну, скакала эта Хоркина через бревно. Худо-бедно, хоть как-то скакнуть сможет любой. А я вот только что в разряды, и Хоркина на станке не сможет сделать вообще ничего. Означает ли это по ее логике, что я теперь бог, а она пыль под моими ногами, пишет Сергей. Я думаю, что означает. И я думаю, что спортсмены думают, что они как бы лучше других, да. Да. Я думаю, что это еще свойственно, знаете, людям, ну, не всем спортсменам это свойственно, но, так скажем, прославившимся людям. Это, наверное, элемент славы. Ну, то есть, если вдруг внезапно сейчас про токаря там или слесаря шестого разряда начнет рассказывать Малахов там, мы начнем спорить там, обсуждать, как он одевается, рассказывать о его контракте на миллионы долларов, снимать о нем фильмы там, тот самый слесарь. И так, знаете, какая фотография со спины, он в полоборота смотрит на нас, этот слесарь, и такой свет с той стороны идет, и он там, слесарь, да, или токарь. И все такие: «А, я хочу быть как этот токарь». Вот, у Месси в портрет токаря на стене, вот просто хочу быть как он. Ну, то есть, если так начать работать в этом направлении, то, я думаю, со временем, да, токари вознесутся и там, и слесари, и будут смотреть на всех свысока и говорить: «Ты понимаешь, кто я? Меня все знают». То есть, это элемент, наверное, вот славы, испытания которой проходят не все. Странным образом олимпийская медаль действительно дает людям славу, наверное, потому что к этому событию привлечено очень много внимания, и много камер, много журналистов. Вот. Журналисты это вообще, да, спортивные, это обслуживающий персонал этих всех вещей. Вот. Когда-нибудь попробуйте посмотреть любые соревнования без комментаторов. Вот. И эти соревнования перестанете смотреть очень быстро, потому что ничего, во-первых, непонятно, во-вторых, неинтересно, в-третьих, вообще ничего нет. То есть эти люди делают очень многое, те, кто комментируют. Очень многое для того, чтобы этот спорт смотрели, чтобы деньги за это платили люди, чтобы восхищались этим, чтобы болели изо всех сил. Просто попробуйте любое соревнование посмотреть без комментатора. Или вот бокс без комментаторов тоже очень интересно смотреть. Ну, кто там разбирается, может, и интересно. Ну, очень увлекательно, вот шахматы. А, шахматы как интересно смотреть, слушайте, забыл. А, забыл, шахматы это спорт, кстати. 8.30 новости. А 8.36 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, в студии Алексей Гудошников. Всем еще раз здравствуйте. У СССР неплохо получалась пропаганда профессии. Даже и сейчас есть такое слово «стахановец», пишет I Believe. Да, вот видите, я вам в шутку вроде бы рассказал, что если нужен какой-то, ну, так сказать, престиж какой-то профессии, то пропаганда должна работать на престиж этой профессии. И если кто-то будет работать на престиж этой профессии, у этой профессии будет престиж. И, естественно, появятся в среде этой профессии люди, которые зазнаются. Обязательно. Вот сейчас у нас есть зазнайки. Где? В кино, в СМИ, в... где там еще у нас, спорт, у нас есть зазнайки, вот, они вот ходят и нос вверх подняли, потому что их все знают, вот, и они вот всем рассказывают, сколько они трудов положили, чтобы вот их все знали, и они вот трудяшки все, ну, как будто шахтер в шахте не трудяшка, ну, давайте так вот, откровенно, я обожаю смотреть интервью, в кавычках, актеров, которые рассказывают о своей тяжелой работе. Я понимаю, что у актеров тяжелая работа, и я понимаю, что не каждый может так работать, просто в силу органики своей. Ну, не может и все, ты не актер. И там есть свои сложности, и творческая среда, она такая вообще, так сказать, неприятная, да? Люди без вот этого творческого, в кавычках, налета, они гораздо приятнее в общении, чем вот эти, которые там шипят друг друга. Ну, террариум, понимаешь? Места мало им всегда. Все гении сплошные. Старик, ты гений, ты старик гений. Вот. Журналистская среда, она отчасти тоже творческая, как вы понимаете. Тоже противненькая так себе. И тоже все зазнаются, ходят там. Полубоги какие-то. Вот. Меня по телевизору показали, а меня 3 раза по телевизору показали. Ну, есть такая специфика. Вот возьми и начни показывать там по телевизору кого-нибудь еще там. Ну, сейчас телевизор не совсем телевизор, да, вот я имею в виду в блогах об этом писать, там, Телеграм начнет расхваливать каких-нибудь там, не знаю, дворников, ну, просто вот дворников, дворники наши, все, дворники, мы всегда хотели быть дворниками, дворник — это самая главная профессия, не будет дворника, не будет чистоты, вот, контракт дворника составил $6 миллионов за год, все захотят быть дворниками, это же очевидно, это все понятно, все понятно. И никто не захочет быть актером. Все захотят быть дворниками. Вот. У актеров в театре не работа, а служба. Они служат в театре, пишет Костя. Коля, да, не служат. И не в театре, а при театре. Почему они так говорят? Знаете, я думаю, что они это у церкви взяли, конечно, своровали. У нас есть 2 вида службы. Церковная служба, ну и, собственно, армейская служба. Вот служить. Отечеству, служить Господу, а они решили в театре изобразить, что они служат, знаете, кому? Никто же никогда не задается вопрос, при театре кому служат? Мельпомене. Кому служат спортсмены, кстати, тоже вопрос. Судя по открытию Олимпиады во Франции, там такая большая голова золотого тельца была. Ну, как бы, я понял. Мамоне! Мамоне служат спортсмены! Вот кому они служат. Нет? Вот. Хоркина депутат вроде. Тогда, когда она разговаривала, ну, вот это интервью было, она была депутатом. Она была депутатом. Да там вообще интересный был денек. И она, значит, так вот ругалась, что-то со мной рассказывала, что она олимпийская чемпионка, а я нет. И я говорил, я не спорю, я и не пытаюсь даже с вами соревноваться, вы все-все, я пыль-пыль под копытами ваших коней, там все такое. И мы выходим, значит, с этого интервью, идет навстречу Дегтярев. Дегтярева знаете, да, министр спорта России. Тогда он был депутатом Госдумы, еще не был губернатором, вот. И он идет навстречу, и я ему там, здрасте. Он мне, здравствуй, здравствуй, Алексей такой. Ну, он меня тоже знает. Ну, знал, во всяком случае. Сейчас, наверное, не знает. Сейчас он уже министр спорта, конечно, он меня уже не знает. Он скажет, кто вы. Вот так. А у него такой низкий голос, и он так медленно разговаривает. Он, здравствуйте. И вот. И Хоркина такая, а он говорит, смотрите, вот там-то что-то... И на меня вроде как это там, как-то подкалывает меня там. Вот, а я олимпийская чемпионка. Он говорит, ну вы осторожнее с ним. Она такая, а что такое? Ну, он с папой общается. И пошел дальше. Она так меня смотрит, так, с папой? Я говорю, а я думаю, а что, надо говорить да? Надо говорить да? Я говорю, да, да. Она, а что же сразу не сказали? Я говорю, ну а что? А что? Ну я говорю, зато я не олимпийский чемпион. Такая история была. И она такая, ну что же мы даже номерами-то не обменялись? По-моему, мы даже обменялись номерами, если не ошибаюсь. Вот, можем посмотреть в телефоне. Но я так и не звонил. Я обиделся. Зачем она говорила, что я не олимпийский чемпион? Я, может быть, мечтал об этом. Я, может быть, мечтал золотую медаль. Я даже думал, может быть, начать стрелять наконец-то. Может, чемпион по стрельбе? Там возрастные ограничения есть или нет? Ну, какая разница, все равно на Олимпиаду ехать уже опасно. Вот это все не это. Папа, это кто, пишет 123-й? Понятия не имею, что имел в виду Дегтярев, и понятия не имею, как это восприняла тогда Хоркина. Вообще не в курсе, если честно. Ну, как бы, если вдруг что-то, знаете, если вдруг показывают пальцем вверх и говорят «папа», то тогда как бы надо сразу соглашаться и говорить «да-да-да-да-да, мы вообще на короткой ноге с папой вообще четко». Папа Римский, наверное. Пьес, наверное, я не знаю. Я не знаю. А зачем знать? Главное, что палец вверх показывает, говорит, папа, все, вопросов нет. Такая вот смешная была история. Вот. Опять, наверное, Дуров, пишет Дмитрий Дизель, наверное. Тарасова и Губерниев вякают, пишет Ефремов. А где чиновники этих направлений? Почему не заткнули их? Такие размазни и допустили пятую колонну. Вот. Значит, Михаил, коротко. Тарасова и Губерниев не то чтобы вякают, они просто говорят свою точку зрения. И пусть они ее, эту свою точку зрения говорят. Ну, нравится им эта Олимпиада и нравится. Они все-таки, я же еще раз говорю, спортсмены – это люди особые. В том смысле, что они особенное значение придают спорту. И они готовы закрывать глаза, и они это и делают, они вам демонстрируют. Как они закрывают глаза ладошками и говорят, не видим, не видим, какие извращения, никаких извращений. Они говорят, праздник спорта, праздник спорта. Мы говорим, да вы что, ну, ребят, ну, посмотрите, ну, уже вон мужики бабами переодеваются, в боксе участвуют. Ну, дальше еще хуже будет. Ну, дальше в ваши виды спорта они полезут просто. Просто будут какие-то коряги выезжать куда-то, что-то там изображать. Ну, понимаешь, ну, они полезут в ваши виды спорта тоже, и вам надо будет дальше, как бы, закрывать на это глаза, но не получится у вас закрывать глаза, рано или поздно вы все равно это вынуждены будете признать, вот, но они не хотят, я понимаю, скорее всего, это внутреннее их нежелание признавать, что все вот так вот обернулось уже теперь, что теперь уже вокруг вот так, вот Олимпийские игры, они из тех, которые были, стали вот такими, которые они есть, что это коммерческий проект, что это просто зарабатывание денег, что это продвижение вот этих всех трансгендерных и там прочих извращенских идей, что это Евровидение, но только еще помимо этого люди бегают там, прыгают, плавают и что-то еще делают. Но это в целом вот это вот. Что это элемент западной пропаганды. Они не хотят никак это признать. Понимаете, вот Эрдоган уже сказал это. Он говорит, я собирался ехать на открытие Олимпиады. Мне моя 13-летняя внучка сказала, не надо, дедушка, туда ехать. Он сказал, почему? Ему и внучка говорит, потому что там будет вот это вот все, извращенцев будут, значит, славить. Он говорит, и я сказал внучке, хорошо, я не поеду. И хорошо, что не поехал ведь. Ну, у внучки-то оказалась прозорливой, у Эрдогана, понимаешь? Ну, правда. То есть Эрдоган все понимает. Там, значит, кто же это был? Ну, не Фицо, а следующий за ним, в общем. Он говорит, я был на открытии, не знал, что будет так плохо, на закрытие не поеду, хоть меня приглашали, значит, мир катится в ад, а Франция вообще творит ужас какой-то. Трамп говорит, это ужасное открытие, какая катастрофа. Ну, то есть мы видим, как люди, там, занимающиеся политикой, да, пропагандой в том числе занимающейся, разбирающейся в ней, они уже четко сразу говорят, что происходит. И мы видим, как люди, спортсмены, ну, не хотят этого признать. И вот ради того, чтобы, видимо, там как-то там, ради медали и так далее, они пытаются закрыть на это глаза. Но они же ведь на все пытались закрыть глаза и пытаются до сих пор. И там отсутствие флага, отсутствие гимна, да. Вот эти вот сейчас извращенцы скачущие там. Вот эта вот фраза «не хочешь, не смотри». Да это понятно, что я, взрослый человек, не хочу и не смотрю. Это понятно. Но мы же говорим о том, что нам надо как бы двигаться дальше и воспитывать следующие поколения и так далее. Я-то спокойно, я и не смотрю, у меня не проблема. Все. Для меня это не проблема. Но я-то уже сформировался, и вы уже давно сформировались, там, и все остальные. Но у нас идет борьба за будущее. Идеологическая борьба, она натурально разворачивается в мире. Мы назовем ее борьбой традиционных устоев и идей, вот, и всего нетрадиционного. Вот она борьба, схватка. И в этой схватке сейчас, очевиднейшим образом, Олимпийские игры, то бишь вот Международный Олимпийский комитет, это инструмент в руках, ну, садомитов разнообразных. Ну вот хочешь признавай это, хочешь не признавай. Нравится ты. Ты единственное, что видишь в этом мире, это вот как люди катаются на коньках. Вот для тебя это самое важное. Но знай, что эти люди катаются на коньках, вот, в той организации, которая работает идеологически на садомию. Это так. Вот так. Соответственно, либо кататься на коньках надо принимать решение где-то в другом месте, либо, закрывая глаза, говорить, это не важно, давайте туда не смотреть. Главное, смотрите, как на коньках катаются. Понимаю. Понимаю, потому что хочется сохранить уровень катания на этих коньках, условно говоря. А для этого нужно соревноваться всем странам. Для этого нужно, чтобы лучшие из всех стран, вне зависимости от их пропаганды там, и политики в отношении разных вещей, соревновались между собой, и было понятно, а кто лучше всех это делает в мире. Для этого все должны между собой соревноваться. Если происходит раскол этой истории, то, конечно же, уже вроде как непонятно, а кто же лучший в мире, да? И для людей, для которых это дело самое главное в жизни, там, например, на коньках кататься или еще что-то такое, для них, ну вот, ну как это, мы не выясним, кто самый лучший-то. Мы все время выясняли, а сейчас вот не выясним. Для них это натурально, вот, непонятно им. И поэтому я считаю, что они закрывают глаза намеренно на вот эти вещи. И готовы изо всех сил вот так вот уши закрывать, глаза закрывать и... Очень хорошее открытие Олимпиады, хорошее, кому не нравится, не смотрите. Так и происходит, ну, так и происходит. Происходит девальвация этого всего, это обесценивание абсолютно. И одно дело, как я раньше вот ждал Олимпиады и смотрел это с каким удовольствием. Кстати, когда Хоркина выступала, да, когда Исинбаева выступала, которая предала Россию. На всякий случай. Вот, когда многие спортсмены, как мы за них болели, и все, когда флаг наш, да, это гордость была, и все. Но тогда по-другому выглядело и открытие Олимпийских игр. И тогда другое было ощущение. А сейчас, ну что, ну коммерческий проект, ну Евровидение. Евровидение когда-то был другим, послушайте. Когда-то там побеждала Абба, ничего так поет вообще-то. А сейчас вот, включаешь там, а там какие-то петухи крашеные скачут. Вот. Когда-то на Евровидении запретили тату группы из России, я напоминаю, это, по-моему, 2002 год было, если не ошибаюсь, целоваться в кадре, потому что нельзя, ну, нельзя, тату не разрешили поцелуй в кадре на Евровидении. Вот эти вещатели, вот тут организация, она сказала, вы что, с ума сошли, вы что, собираетесь пропагандировать тут поцелуй баб в кадре, что ли? Вы что, там в России все башкой поехали, извращенцы все? Нет, запретили целоваться в кадре татушкам. Они эпатировали тогда на Евровидении. А сейчас наоборот, сейчас попробуй их растащи. Просто открываются ворота, а там как будто бы очередная оргия Калигулы. Вот, ну просто фух, открылось, и там какие-то вот эти вот все, всех мастей, известные персонажи. И вот Олимпиада, вот. И я вам дальше говорю, любое спортивное мероприятие, любое вообще мероприятие, конкурс, не конкурс, если это будет под, так скажем, организовываться теми странами, которые пропагандируют садомию, они вот эти вот соревнования, они будут вот в это превращаться. То есть, если это даже будет какой-нибудь там, не знаю, у нас тут давайте конкурс лучших исполнителей фортепиано со всего мира, конкурс какого-нибудь, не знаю, Бетховена, обязательно выйдет какой-нибудь тип, который не самый лучший будет в пианист, но он наденет на себя платье, и все об этом будут говорить. Ну, что, непонятно, что ли? Ну, это так, все. Они вот так вот делают. Мы играем в их казино за их столом. Международный олимпийский комитет не международный. Он просто называется международным. Он не международный. Он не международный. Он просто так называется. И он, да, тоже демонстрирует слепость в некоторых вещах. Потому что почему-то Израиль есть. С флагом и гимном на этих Олимпийских играх. А России почему-то нет. Я напомню, что России нет на Олимпийских играх, потому что Россию называют агрессором, который напал на своих соседей. А Израиль агрессором не называют. Ну, как можно это проигнорировать, если ты человек здравомыслящий, да? Только если для тебя существует другая система ценностей, в которой есть что-то ценнее вот этой правды, да, там, что вот, там, ценнее флага, ценнее чего угодно. И я говорю, есть люди, у которых вот самое главное в жизни – это вот медаль. А самая важная медаль – это олимпийская медаль, это понятно. Есть виды спорта, в которых олимпийская медаль ничего не значит. И этим людям, например, все равно они могут говорить, ну, я и не поеду. Вот, например, олимпийский футбол. Он никому не нужен, потому что чемпионат мира по футболу, он выше по статусу. Так или не так? Так. И кто там в олимпийском этом футболе победил? Ну, хоть кто вообще, плевать на него. Футбол – это чемпионат мира. Вот что смотрят люди. Да? С хоккеем вроде как иначе. Здесь важнее все-таки почему-то олимпийский хоккей, да, вроде, чем чемпионат мира. А есть, например, такие виды спорта, которые вообще, вот, например, такие национальные там, да, в национальном смысле они очень так, котируются, вот у американцев, например. Ну, олимпийскими они не стали, там, не играют другие страны. И американцам абсолютно наплевать вот на эти все олимпийские игры. Те, которые смотрят те виды спорта традиционные, которые у них есть. При этом те люди, которые выходят в России, говорят, слушайте, а давайте сделаем лапту, будем играть в лапту. Им говорят, ба, да ты больной, ты что хочешь взять палку и бить по шарику, там, как в лапту играют? Черт возьми, как в лапту играют? Ты какой-то палкой размахивает, ты дурак? Ну, может, ты дурак, а вообще-то бейсбол это палка и шарик, и вот, ну, в смысле, мячик. И вот они кидают этот мячик, палкой отбивают и бегают по кругу. Ну, если так, коротко о бейсболе. Ну, они по кругу бегают, ну, по квадратику, так скажем. Они бегают, и там палка вот у нее. Он кидает мячик, эта палка бьет, она улетает. Огромные стадионы. Гонки NASCAR вот существуют такие. Это гонки по кругу вот. Ну, они как бы все гонки кольцевые по кругу, можно сказать. По кольцу, да? В том смысле, что трасса зациклена. Но, тем не менее, NASCAR, вот есть у нас в России фанаты NASCAR, они обожают, они там разбираются, знают имена этих каких-то там спортсменов, водителей этих, шоферов, как их назвать, там, пилотов NASCAR, вот, и говорят, да, Формула-1 это считаем, а вот NASCAR, я пытался смотреть NASCAR, я пытался с комментариями, без комментариев, в целом мне понравилось, почему? Потому что ни о какой бессоннице речи идти не может, когда я смотрю NASCAR. Я прекрасно засыпаю, великолепно абсолютно, просто под это равномерное, хорошее такое жужжание вот этих автомобилей, просто и я прямо ох, и все. Гонщики в носках, пишет Евгений. Владение палкой сделало из обезьяны человека, пишет Дмитрий. Где женщины в Формуле-1 и название для таких пилотов есть, пишет Александр. Ну, женщины в Формуле-1 не смогут... Ну, они там есть в некоторых формулах, так скажем, да, женщины. Но они, опять же, с мужчинами не могут соревноваться из-за физических возможностей природных мужчин. Я еще раз говорю, в среднем мужчины крепче, чем женщины. По природе своей, то есть физически сильнее. В среднем. Есть, естественно, женщины, которые сильнее мужчин, такое бывает, но в среднем мужчины, конечно, сильнее. Израиль вообще равнее всех других, ядерное оружие у них есть, но неизвестно какое и сколько, санкции против него не вводят за войны, пишет Сергей. Правильно. Пилотка называется? Не пилотка, а пилотесса. Что вы начинаете? Пилотка Формулы-1. Да... Пилот, как и есть, что вы начинаете? Хобби-хорсинг рулит, пишет Смит. Да вот, понимаете, все смеются над хобби-хорсингом. Ну, какая дебильная вещь. На палку надели голову коня, ну, не реальную, а такую. Ну, вот, да, вот взяли и скачут. Там, в основном подростки какие-то этим занимаются. Да, хобби-хорсинг, соревнования по этому поводу. И все смеются над этим. А если честно... А чем отличаются другие соревнования от этих соревнований? Вот, вот мы берем и давайте рассмотрим это вот объективно, с сегодняшней точки зрения, да? А, вот правда, я, может быть, конечно, толкатели ядра меня не, ну, сильно не любят из-за этого, я вот привязываюсь все время к ним. Какая практическая ценность и в том, чтобы толкать ядро вот в нынешних временах, вот? Метать копье сегодня зачем? Ну вот, это традиционный олимпийский вид спорта. Я понимаю, метать копье раньше, почему это было важно? Ну, потому что кто дальше метнет копье, тот и самый успешный воин. Потому что вот, вот стоят войска, и ты метнул копье, твое долетело, а враг твой не до тебя копье не добросил. Вот какой ты эффективный человек, как хорошо. Ты издалека можешь поразить врага, а он тебя поразить не может. Почему бежать важно, тоже понятно. Убежал. убежал быстрее других, там, спас себя и вообще молодец. Почему прыгать там? В современном мире все вот это, оно как бы, какую где это можно применить, как, что это дает, почему это важно? Почему хобби-хорсинг на этом фоне смешно? Ну, почему хобби-хорсинг смешно? А тратить там, сотни миллионов долларов на то, чтобы люди ездили по кругу на машинках, это не смешно. Почему? Если честно. Почему это не смешно? Можно не снять штаны, и враг тоже поразится, пишет Влад. Вопрос как, да? Поразиться... Ну ладно. Отличается только бюджетами и медийной поддержкой, пишет Александр. Да я о чем и говорю. Это, в принципе, же все бессмысленные занятия, если честно, так вот. Ну, если честно, бессмысленные. Кёрлинг еще пишет Памбон. Ну вот кёрлинг. В чем его практическая ценность? Почему это олимпийский вид спорта? Почему это важно? Почему это не смешно? Почему это, ну, там... Ну, почему? Очень похоже на фанатов iPhone. Оплаты бесконтактной нет, приложений банков нет, но попробуй скажи, что их iPhone уже не торт в России. Заклюют, пишет Егор. Видел следующий шаг, хобби-рейсинг. Там парнишка в шлеме и с рулем бежит по проселочной дороге, пишет Алекс Поляков. Ну вот смешно, да, с парнишкой, который по проселочной дороге с рулем бежит. А вот эти интерактивные, не интерактивные, а как это сказать-то, ну компьютерные гонки, они развиваются, и вообще вот киберспорт развивается. Люди сидят дома в шлемах, специально перчатки берут себе, кресла, кокпиты делают, так называемые, ну вот место для сидения. Кстати, кокпит в прямом смысле переводится как петушиная яма, если вдруг кто-то не знал. Когда говорят, вот там, ну, может быть, слышали про это, что там в спорте говорят кокпит. Кокпит – это петушиная яма. Вот. Какой там, какая у него петушиная яма? Полностью карбоновая петушиная яма. Коктейл – петушиная спина. Не, петушиный хвост. Петушиный хвост, вот. Но смешнее, мне кажется, петушиная яма. То есть попал в петушиную яму, попал в кокпит. А джойстик – палочка для удовольствия. Ну да, джойстик, да. Хобби-хорсинг смотрится странно от того, что непривычно, потому что нам долго рассказывали, как же крутые другие виды. Если это дает бодрость тела и поднимает настроение, то почему нет, пишет Дмитрий. Стрельба в чистом виде на Олимпиаде не алло, если только биатлон. Зато много соревнований по стрельбе, на которых можно заработать больше, чем на Олимпийских играх, пишет Виталий. Так, игры будущего рулят и кибер, и настоящий спорт, пишет Алекс Калинин. Метание копья ядра может пригодиться в кидании гранат. В цель подальше, пишет Денис. Ну, может быть. Вот. А соревнования по шахматам, нардам, шашкам? Да, любые соревнования. Я обратил внимание, когда ты нарвался в интернете на вот смешной там комментатор такой есть, он комментирует все самые безумные соревнования, там какие-нибудь шарики просто катятся, и он нервы. О, боже! Там синий выходит вперед! И вот зеленый его опережает! Он ну, просто нерв дает в самых тупых соревнованиях. И знаете, это становится интересно смотреть. Да? Вопрос подхода, вопрос, что ты рекламируешь. Вопрос, то, на чем ты хочешь зарабатывать. Всегда можно на чем-то заработать. 9.00 новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Девять часов шесть минут, среда, июль, день 31. Радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем! Четыре балла пробки в Москве и 17 градусов. Я
Кендальф Грэм написал: потому что любой спорт развивает физические качества, поэтому соревнования — это для зрелищности, чтобы заработать деньги. А физические качества — это для себя. Любой метатель — это скоростно-силовые качества. Вы даже не представляете себе, насколько метатели быстрые. Даже в беге на 30 метров могут и со спринтерами зарубиться, пишет Гендальф. Не, я в принципе представляю себе и верю вам, Гендальф, я и не пытаюсь с этим спорить. Вот. И аргументы у вас, мне кажется, очень правильные. Я единственное, как и любой человек, который что-то обесценивает, а я этим и занимаюсь сейчас в данный момент, да, вы же, наверное, заметили, я просто задаю вопрос, а зачем? Ну вот, зарубиться этот с этим может, вот у нас вот скоростные качества, силовые качества. Я понимаю, зачем скоростные силовые качества воину, например, на поле боя. Ну, отбежать, подбежать, унести кого-то, нести с собой больше БК, и, ну, вот я понимаю. Зачем, например, летчику нужно уметь там дышать правильным образом при перегрузках, да? У него должно быть в порядке его физическое состояние. Я вот эти вещи понимаю. А зачем вот человек, обладая потрясающими силовыми и скоростными качествами, использует их только для того, чтобы продемонстрировать, что они у него есть? Как он их использует применительно к жизни? То есть, что нам дают? Ну, давайте, не нам, вот вообще, что дают эти скоростные и силовые качества? Вот что они дают? В чем их натурально, прямо вот я прямо говорю, польза? И можно, конечно, наверное, какие-нибудь бытовые примеры привести. Ну вот там пакеты можно, да, если ты сильный, ты можешь пакеты взять из магазина и принести там, вот, ну не знаю. Ну все это здорово, ну так вот, в принципе, это соревнование ради соревнования, если честно, давно уже причем, да? Раньше любил послушать бодрых молодых людей, озвучивающих рестлинг на 2x2, пишет Илхом. Ну, я рестлинг слушал, когда его еще, смотрел, когда его озвучивал Фоменко. Это было смешно. Ну, это как голос, грамотность для радио, способ заработка, пишет 506-й. Пакеты принеси, о, да я чемпион, пишет Сергей. От хулиганов убежать, пишет Миша Николаев. От хулиганов не убежишь, если у них пистолет, там, я не знаю. Да и потом никогда не знаешь, где встретишь хулиганов, при каких обстоятельствах ты их встретишь. Будет ли у тебя возможность бежать? Будешь ли ты в компании с людьми, которых ты не сможешь оставить, чтобы убежать? Или ты будешь один, и тогда тебе бег, может быть, и поможет. Вот. А еще и сами преступники могут быть вполне себе со скоростно-силовыми качествами высокими. Никто же не говорит, что если человек толкает ядро, что он не может быть преступником при этом. Вполне такое бывает. И биатлонисты становились киллерами, ну, снайперами. Работали, а что нет? Самая та нагрузка. Ты сначала бежишь, а потом тебе нужно, справившись со своим дыханием, метко стрелять. Вообще, это, по сути, хорошая такая военная подготовка, правильно? Вот человек бежит на лыжах, бежит, быстро бежит. Мы сразу от него отстанем, там, мы его не догоним. Он быстро бежит на лыжах, потом лег или там встал и отстрелялся точно по целям. Ну, это на самом деле, если так задуматься, это машина убийства. Это диверсант на лыжах, который может пробежать, там, не знаю, 10 километров. Да? Ты его забросил в тыл врага, например, если его еще научить десантироваться, да, ты забросил его в тыл врага, он эти лыжи надел, шиш, там, бам-бам-бам-бам-бам, отстрелял и уехал на этих лыжах, по лесам, по полям, по каким-то уехал, все, прощай, прости-прощай, где он был, кто он был. Ну, это на самом деле биатлон, это же прям военная такая дисциплина, если честно, разве нет? Но я что-то не вижу, чтобы биатлонисты поголовно сказали: оп, время настало, мы штурмовики, там, или что, и мы диверсанты, там, ну, не диверсанты пускай будет, мы будем работать в силах, там, специальных операций, заходить на территорию врага и выходить из нее, там, уничтожая врага. Ну, нет, спорт, он сам по себе уже, ну, чё. Спорт – это эмоции, хлеба и зрелищ, пишет Зурита. Ну вот о чем и разговор, что это эмоции, что это вот нервы какие-то. Но, честно сказать, в современном мире вам недостаточно эмоций. Вот сейчас непонятно, что там на Ближнем Востоке. Еще пока предсказания Жириновского в силе по поводу Третья мировая война начнется на Ближнем Востоке в 2024 году, а Америки не будет, потому что у нее не будет выборов. Пока еще в силе, еще 24-й год не закончился. И вот мы видим, Израиль бьет по Бейруту и по Тегерану. И вот уже Тегеран говорит, ответ будет, и Израиль за это поплатится. Посмотрим, посмотрим, что будет. Наша страна ведет военные действия. Очень масштабные. Против нас выступает блок НАТО. Вообще-то. Вам не хватает эмоций? Вот, ну, правда, если так вот. Чемпионат мира по боксу победит перворазрядник по стрельбе, пишет Джекпот. Вот в Сирии террористы удивятся, когда в пустыне наших лыжников с воздушками увидят, пишет Василий. Так биатлон раньше назывался гонка военных патрулей, пишет Лина. Да, допустим. И это было правильно. Если хлеба и зрелищ, то я хочу львов и крокодилов против боксеров и борцов, пишет Помбон. Я больше не хочу эмоций, пожалуйста, пишет 506. Слушайте, ну исторический спорт — это метод выяснить, кто круче, не убивая друг друга. Поэтому первые виды спорта были очень похожи на боевые навыки: метание копья, бег, борьба, силовые упражнения и так далее. Да, я и говорю, это война без войны. И так всегда было, так всегда будет. Это основа спорта. Это война, это соревнование. Это кто лучше, понимаете? Это не давайте возьмемся за руки и будем вместе радоваться там. Нет. Это я тебя, как бы, если бы мы столкнулись в бою, я бы тебя бы убил бы, а ты бы вот был бы повержен. Поэтому я чемпион, я самый сильный, я самый лучший. Вот о чем идет разговор. На самом-то деле. Вот фехтование, например. Оно о чем? О том, что если бы мы фехтовали без масок и вот этой всей экипировки, я бы тебя проткнул, ты бы помер. Все, я бы тебя убил, если бы не эти маски и все остальное. Вот, все, я самый смертоносный. Разве не так? Метание копья туда же. Метание копья туда же. И толкание ядра тоже туда. Эмоции бывают положительные и отрицательные, пишет Егор. Да, наверное. Ну, как бы да. А может для того, чтобы... С точки зрения вот биохимии, это так или не так? Вот, Егор, вот единственный вопрос. А может для кого-то, чтобы молодые брали пример с чемпиона и занимались физкультурой, и здоровели, а потом работали и работали без больничного, на благо, пишет Сергей. Ну, может быть. Но только спорт высоких достижений – это страшные травмы и болезни. В основном, ну, не во всех видах спорта. Есть виды спорта, в которых так, травмы минимизированы. Но есть виды спорта, в которых мы видим травмы. Вот. Не проходят бесследно удары по голове, да, для людей. Не проходят бесследно все эти прыжки и падения на лед. Ну, не проходят. И спины ломают люди, и ноги ломают, и руки ломают, и головы разбивают, и, ну, черепа все ломают. Ну, это такое дело. Плюс, давайте будем говорить честно. Мы же все прекрасно понимаем, что спорт высоких достижений – это в том числе и соревнования фармы. Ну, то есть... Кто кого как сможет обмануть, исходя из тех ограничений, которые существуют. И вот давайте лаборатории будут над этим работать. Разве это не так? Конечно, это так, все это прекрасно понимают. Слушайте, есть такой вид спорта, бодибилдинг называется. Ну, он вроде не олимпийский, но те люди, которые в нем участвуют, они вот считают это спортом. Там весь смысл сделать тело таким, каким вот его считают, ну, говорят, это самое красивое вот тело, вот там мышцы правильно там как-то развиты у человека, и вот у него очень красивое тело. Объективно говоря, без химических веществ разнообразных, те результаты, которые показывают бодибилдеры на всех соревнованиях, показать невозможно. Никто не сможет это сделать. И все это прекрасно понимают, и все это прекрасно знают. И все знают, что эти ребята, да, и девчата, они инвалиды. И многие из них умирают в очень раннем возрасте. Там в борьбе за сгонку жира, да, там, чтобы подкожный жир был там 4%, еще что-то. Вот чтобы этот рельеф был виден абсолютно весь. Нас сушит себя и так далее. Дальше, боевые единоборства. Допустим, не бокс, где бьют по голове, а допустим, ну, тоже бьют, конечно, по голове, ММА. Вот. Тема такая сейчас знаменитая, все так в основном смотрят ММА, да, смешанное единоборство. Там ударов по голове меньше, они менее профессиональные, чем в боксе, ну, зачастую. Там больше все-таки рулит борьба, все это прекрасно понимают. Ну, и вроде бы и ничего, что борьба, пожалуйста, боритесь, только здоровье от этого будет. Но, ну, там уж только поломанное, может. Но весогонка, весогонка, давайте, я буду там, я реально тяжеловес по природе, допустим, да, там 90 вешу, а я буду худеть, да, там, не знаю, 60-ти. 30 килограммов сбрасывать за какое-то короткое время. И вот они выходят на взвешивание, полумертвые. Вместо крови у них уже там какая-то густая жижа. Паста, наверное, вместо крови уже по венам идет. Ну, вы видели, как они выходят, эти бойцы. И потом они там за день до боя быстро там восстанавливают водный, там, солевой баланс и так далее. Но некоторые так восстанавливают, что ему бьют по ноге, а у него нога ломается, кальций вымыло и все. Вот это очень знаменитый человек в мире единоборств, Конор Макгрегор, попал на эту ситуацию. Просто по ноге дали, нога сломалась. Все, хрупкие кости стали. Ну, вот он, скажите, он выглядит здоровым мужиком на самом деле, да? И он выглядит офигенно опасным. Но у него ноги ломаются от ударов, и что? Он профессиональный спортсмен, а у него нога вот просто ломается. Ну, вы видели, наверное, эти кадры, кто смотрел. Это здоровье, что ли? Это хорошо? Это вот замечательно для его почек, печени, сердца? Это все здорово? Да сейчас прям. А потом сейчас смотришь, когда он из этого спорта вышел, какая он ряха. Конечно, он, по-моему, сотку весит, такое ощущение, ходит просто к шкаф. А до этого дрищ-дрищом выходил на соревнования. Ну, почему? Потому что нужно слезть в вес пониже, потому что там легче бить. Потому что в своем весе ты уже не будешь так доминировать люто. Правильно? Правильно. И вот давай изо всех сил там вес этот гонять, убивая свое здоровье. И вроде бы подавая классный пример ребятам, которые тоже хотят заниматься, да, и не хотят там быть, курить там, наркоманами быть или еще кем-то. Вот. Это классный пример. То есть давайте в спорт, ребята, с нами там, занятия. Здорово, да? Но, а вот эта часть, как без нее? Как вот ее игнорировать? Или не игнорировать? Я считаю, что это невозможно игнорировать. И нужно говорить, что здесь очевидно, что тоже есть вред для здоровья. Люди ради достижений, ради там пояса какого-то там где-то, каких-то денежных, ну да, там, наград, они натурально убивают себя. Вот. Хабиб вроде даже перед боем с Конором однажды сознание терял и бой отменяли. Да, было такое там, что-то со взвешиванием, прям совсем плохо ему стало. Но я видел, как ребята гоняют вес, вот показывают. Много видео я смотрел по этому поводу, там, борцы, как они гоняют вес. Да это ужас, они там лежат в этих коконах каких-то, в этих саунах сидят, они при смерти, вот визуально ты смотришь на него, ты думаешь, ну это просто ужас, это просто ужас. Вообще весогонка это ужасно, и мне кажется, весогонку надо каким-то образом запрещать, черт его знает каким. Мне кажется, вес должен быть такой у спортсмена, какой он, вот, условно говоря, в жизни. Я понимаю, что это невозможно сделать. Но было бы правильным, чтобы средний такой вес, вот какой у него есть там за год средний вес, такой он у него и должен быть. Вот как он в среднем есть за год, вот смотришь, такой вот у него, такая у него категория весовая есть, а не вот это вот все. Вот. Ох, Лёша, что же работа такая, смотреть целыми днями, пишет 506-й. Да не, это не в плане работы, мне же для работы это не надо, просто интересно было, да, вот мне нравятся тоже там какие-то вещи такие. Пример классный тогда, когда ты видишь, как качество твоей жизни становится лучше и приносит пользу тебе и обществу. Я так думаю, пишет Борисыч. И долг родине отдал, в том числе и по контракту, благодаря, кстати, спорту, пишет Гендальф. Конечно, спорт в этом смысле подспорье хорошее. Одно дело, когда ты курил, пил, и тебе дали в руки автомат, и тебе еще нужно куда-то бежать там, и что-то такое, и ты задыхаешься. А другое дело, когда ты физически подготовлен, ты бодр, здоров, светел, свеж, вот, и у тебя больше шансов, конечно, передвигаться-то. Не задохнувшись и не умерев просто от того, что у тебя сердце взорвалось, как колотилось. Почему невозможно? Спортсменов много раз за год на допинг проверяют в самый неожиданный момент. Кто мешает в это время их еще и взвешивать, пишет Василий. Ну, я думаю, что мешает этому... Я думаю, что сами спортсмены будут против там, запретить весогонку. Я думаю, что они сами будут против. Тогда надо как на допинг проверять на вес неожиданно в любой день в течение года, пишет Игорь. Мне кажется, это было бы справедливо. Поэтому мне все-таки самыми справедливыми весовыми категориями кажутся вот супертяжи. Где они уже как бы по барабану, сколько я вешу, все, я супертяж, и там, по какой угодно можно, сколько угодно можно весить, сколько хочешь, столько и весь. Вот, они поэтому и не пытаются выглядеть как какие-то лютые атлеты все подряд, они могут выглядеть, ну, так себе. Вот был разговор, я помню, на какой-то пресс-конференции, по-моему, американец какой-то, чернокожий парень там, высмеивал Федора Емельяненко после того, как, ну, перед боем. Федор победил потом. Но суть не в этом. Он говорит, посмотрите на Федора, он как выглядит, он толстый там и так далее. Дают слово Федору, думают, что он, наверное, спровоцируется сейчас этим парнем, да? А он говорит, ну, я согласен, что я не выгляжу как фитнес-модель. Ну, как бы я согласен. Вот, и мне кажется, вот в этом есть определенная честность. Белый тот был парень. Да, белый был. Ну, ладно, старинёнок. Ну, может, я ошибся, может, мне показалось-то. У любого спортсмена после карьеры начинаются проблемы со здоровьем, пишет Дамир. Ну, естественно. Ну, естественно. Если мы говорим о спорте высоких достижений. А если мы говорим о занятиях физкультурой, да, это хорошо. Да, дядя Федя был красавчик, отец с ним знаком, пишет 506-й. Весогон сложно, проще в бабу переделаться, пишет Смит. Да, вот некоторые так и делают, спортсмены, в бабу переделываются, о чем мы с вами и говорили. Ладно, что-то мы много о спорте, хотя это, в общем-то, и, наверное, не то чтобы о спорте, это так о том, что важно, что не важно, чему люди придают значение, чему не придают значение, да? Физкультура рулит, пишет Сергей. Да, физкультура, правда, рулит. Ради здоровья, ради хорошего настроения, ради хорошего сна здорового, здорового питания хорошего, да, это хорошо. Так, да, о политике мы всегда в итоге же, пишет 506-й, ну, в итоге-то да. Ну, сейчас, конечно, не стоит обходить вниманием тот факт, что обостряет ситуация на Ближнем Востоке. Я все время пытаюсь к этому вернуться и об этом сказать, и это, я думаю, важно. Посмотреть, какой ответ будет и со стороны Хизбаллы, и со стороны Ирана, потому что все-таки здесь по лидеру Хамас, да, главе политбюро, удар был нанесен в Тегеран, в Тегеране, плюс сейчас все больше и больше сообщений, что это именно ракета была израильская, ракета, вот, то есть Израиль наносит удар ракетой по Тегерану, и это, мне кажется, большой вызов для Ирана. Из Аргентины при Милее вывели весь золотой запас страны. Угадайте, куда, пишет Игорь. Не в Америку ли, Игорь? У одного из фигурантов дела, экс-замглавы МО Булгакова, нашли машину Aston Martin, пишет Егор. Булгакова же отстраняли с должности еще, по-моему, в 2022 году, если я не ошибаюсь. Сейчас, да, показывают его там какие-то картины в его доме. Ну, я так понял, что это больше какие-то приколы. Вот, какие-то дома, вот это все. А в Лондон вывели золото, да, в Лондон, ну, Лондон так Лондон. Получится так, что гендеры вытеснят женщин из высокого спорта, так как у них будут более высокие достижения, пишет Марина. Получится так, что, ну, должен будет в какой-то момент понять, что западный мир ушел с головой вот в эти все дела, вот, где они не могут определиться, женщины они или мужчины, и убедить их в том, что этого не надо делать, не получается и не получится. Получится так, что, скорее всего, все-таки будет регионализация всего. И непонятно, когда вернется более-менее такая ситуация, когда можно будет всем миром собираться и проводить какие-то мероприятия, чего бы они ни касались, там, культуры, спорта, еще чего-то. Вот. Я вижу, что мир идет к регионализации, да, такие вот острова будут, и, собственно, сложно просто себе, я правда не понимаю, как сочетать в голове то, что, например, мы говорим, и то, что говорят и делают, там, мы говорим и делаем, и то, что говорят и делают французы, я правда не знаю, как в этих противоречиях найти точки соприкосновения, ну. И да и хочется ли нам, вот, откровенно говоря, искать точки соприкосновения с ними, если честно. Вот так. Вам хочется искать точки соприкосновения. И если хочется, то тогда вопрос, а ради чего? Вот ради чего с французами искать точки соприкосновения? Ну, давайте варианты. Для того, чтобы ездить во Францию. Ну, а что, они будут искать с нами точки соприкосновения для того, чтобы ездить в Россию? Они так сильно восхищены Россией, а мы почему тогда так сильно восхищены Францией? Ну ладно, давайте другой вариант. Для того, чтобы пользоваться там плодами промышленности французской. Что это за плоды промышленности? Мягко говоря, французские машины, ну, не впечатляют. Не впечатляют. Ну, так себе, машина утилитарная в основном. Ну, вот сейчас утилитарка китайская у нас, ну, дальше что? Что еще? Почему Франция? чему мы можем на что-то закрывать глаза ради, например, Франции. Мне, правда, ничего не приходит в голову. Суп-пюре мы сами можем готовить. Вот. А где французский айфон? А нет французского айфона, ну, поэтому... Да и айфон тоже вот его урезают по возможностям сейчас в России. И объективно, какая бы это ни была хорошая техника, она уже не такая хорошая. Именно потому, что, собственно, она перестает работать, функционал урезан, и это неприятно платить деньги большие за то, что не работает в полную силу. Да? Оно становится хуже, потому что там, кто это производит, решили, что нужно это делать для нас, ухудшать качество этого товара. Ну, поскольку они его ухудшают, мы видим, что другие телефоны, там, какие-то смартфоны, они стали лучше, чем iPhone. Не потому что, может быть, если бы этот работал на 100%, и другие телефоны работали на 100%, не потому что они стали лучше, а потому что просто iPhone не работает на 100%, в принципе, в России. Все. С этими приложениями вечные проблемы и так далее. Так что, ну, сами и уничтожают продажи этого айфона в России. Я не знаю, у меня статистики нет на руках, но у меня почему-то такое ощущение, что как бы, эти продажи вряд ли будут расти. Может, для того, чтобы исторические моменты нас каким-то образом... А какие исторические моменты? Что вы имеете в виду? Игры, что ли, исторические моменты? Олимпийские игры? Ну, игры и игры, ну что? Ну, почему это исторические моменты? Для спортсменов, наверное, да. Для всех остальных, почему это исторический момент? Так, платить 130 тысяч за устройство, которое не работает, бессмысленно, пишет 506. Да, в этом и дело. Сейчас вот что-то у нас стал в России тормозить YouTube, и там объяснение какое. У них оборудование, которое им нужно обновлять, а они его не обновляют, и он стал тормозить сам по себе. Наши говорят, критикуют тех... Ну, в общем, есть критики, которые говорят, вы что там замедляете нам работу YouTube? Вчера там Билайн, МТС говорят, мы ничего не замедляем. Им надо обновить оборудование, они его не обновляют. Все. Ну, то есть, YouTube постепенно, оказывается, не потому что его закроют, а просто он постепенно станет у нас плохо работать. Плохо работать, потому что Запад не хочет вкладывать деньги в оборудование здесь для работы YouTube корректной. Ну, и он протухнет, естественно. Ну, естественно, он протухнет, он сам по себе протухнет. И все. Весь разговор. Все-таки решили провести заплыв в сени, ждем эпидемию поноса и сыпи у спортсменов, пишет Алекс Поляков. Ну, не то чтобы мы это ждем, но, вероятно, это будет, да. Вылетел iPhone из пятерки самых продаваемых смартфонов в России, пишет Егор. Вот. И, Егор, давайте будем говорить честно. Не наши власти его запретили, не люди там, магазины какие-то перестали их продавать или еще что-то. Просто на них падает спрос, потому что там решили ограничивать функционал айфона. То есть сами те, кто их производит и продают, решили ограничить этот функционал. Ну, они сами убивают рынок своей продукции у нас здесь. Ну, ладно, что теперь поделаешь? Ничего не поделаешь. А про французов вообще нечего сказать. Я не знаю, что сказать про французов. Нечего сказать. И ради чего мы должны с ними дружить очень сильно, тоже непонятно. 9.30 новости. В Москве. Это радиостанция «Говорит Москва», 94.8. В студии Алексей Гудошников. Всем еще раз здравствуйте. Так, странно, но YouTube уже вторую неделю подпихивает мне настройки рекламы, какую я хочу видеть, в кавычках, при том, что она в целом не работает еще с 22-го года. Что-то готовится, что ли? Возврат на наш рынок, пишет Дмитрий. Не знаю. Не обманывайте сами себя, как пользовались айфонами, так и пользуемся и покупаем, пишет Владимир. Мы себя, Владимир, не обманываем. То, что вы покупаете iPhone, мы уже поняли. И мы говорим о статистике, которая говорит о том, что он выпал из пятерки там, самых продаваемых, о чем сказал слушатель. А также мы говорим о том, что ограничивается функционал его, а это тоже правда, потому что приложения из App Store вымарываются, да, которые нам удобны, там, банковские приложения и так далее. Я принял решение для себя какое? Я этот iPhone, значит, дохожу, который я купил, когда они еще работали нормально. А следующий я уже, конечно, буду брать другой какой-то телефон. Я понятия не имею, какой, но другой телефон. Если, конечно, не будут разблокированы вот эти вот вещи и перестанут они, допустим, в App Store. Помните, какое-то было решение, идея какая-то, что там, наши должны будут обязать Apple сделать так, чтобы была возможность устанавливать из других магазинов, вот этих вот приложений, ну, каких-то из других магазинов приложений, приложения на iPhone. Если так сделаю, то мне, в принципе, сама техника нравится, как бы без вопросов. Но то, что вот она работает половинчато, мне это не нравится. Ну, это раздражает, просто это раздражает, и все. То же самое, новой маме в подарок уже купил, Xiaomi вместо айфона, пишет Алексей. Жаль YouTube, там много всего полезного, но, как всегда, вмешалась политика, пишет Лимузин. Лимузин, знаете, я тоже думал, что в YouTube много полезного. В какой-то момент сидел дома, что-то смотрел эти короткие ролики, эти ютубные, и думаю, слушай, а сколько я смотрю этих роликов? И начал смотреть время, вот это вот, знаете, как экранное время называется на телефоне. И понял, что я достаточно какое-то такое существенное время, ну, по моему пониманию, трачу на просмотр YouTube зачем-то, роликов коротких. Я, в общем, YouTube с телефона удалил. Вот. И все и ничего. И я не могу сказать, что мне что-то очень полезное на YouTube. Я как-то вот, знаете, потерял как что-то очень полезное, что раньше у меня было в доступе, а сейчас я это потерял. Я увидел, как я из моей жизни ушла трата времени на тупые ролики. Такая же история была с Инстаграм. Я, значит, из него, ну, так скажем, вышел, когда они начали нас травить, там, какую-то рекламу вот эту запускать и прочее-прочее. Я там так и написал, что так, вот, все, до свидания, значит, только Телеграм. И вот сейчас фактически из соцсетей использую Telegram, и еще мне нравится, если видео какое-то посмотреть, там прямые трансляции, спортивные какие-то, например, мне нравятся там соревнования, если я смотрю, это ВК-медиа они, или ВК-видео, как они, ВК-видео, нормально вообще, все, что нужно, я закрываю по этому вопросу для себя, с точки зрения моего интереса. Вот, документальные фильмы разные площадки публикуют, типа там ОКО, Кинопоиск и так далее, я там смотрю с удовольствием, если мне нужно. Все, я, правда, теперь задаюсь вопросом, а почему мне казалось, что на YouTube очень много полезного? Что это было полезное там конкретно? Вот, а по поводу возврата обратно к айфону, если разблокируют функции, это вы озвучили тезис, что «побежим назад», в кавычках, как только нам вернут все плюшки. Это ли не человеческая сущность в целом? Не только в России, пишет Дмитрий. Побежим назад или будем пользоваться? Понимаете, в чем дело? Когда мы в России покупали там немецкие автомобили, и немцы функционал соблюдали в этих автомобилях, да, и не блокировали их, как-то поступили с этим в определенный момент с нашими автолюбителями Mercedes, BMW, да, вот гадко поступили, там обновления перестали делать и так далее. Понятно, что кулибины в гаражах все умеют делать у нас, и слава им, и молодцы они, и спасибо им. Но в целом уже отношение продемонстрировано, и нам как бы объяснили, что мы машину-то покупаем, но она все равно как будто бы нам не принадлежит. Вот с айфонами нам демонстрируют то же самое. Если нам вернут владение тем, что мы купили, за что мы отдали свои деньги, честно заработанные, стопроцентное владение этим, ну, замечательно. А если нет, то и нет. То и нет. YouTube бесплатный, ОКО, кино, буржуйские платники, наши буржуи рвут шкуру за деньги. YouTube не бесплатный, там реклама, что вы рассказываете, ничего бесплатного не бывает. И у YouTube есть премиум, чтобы отключить эту рекламу, так что YouTube, он, конечно, не бесплатный. Деньги вы отдали местным барыгам, пишет Лимузин. Не совсем так, Лимузин, потому что барыги-то местные, они закупили там, а мы купили здесь, правильно? Потом у них были официальные представительства, и у BMW, и у Audi, и у Mercedes, у них были официальные представительства. Поэтому, когда вы говорите, что мы отдали барыгам деньги, вы несправедливо заявляете. Конечно, барыги на этом всегда получали и зарабатывали. Но вообще-то у них были официальные представительства. Вообще-то. Имеется в виду, что много полезных видео по ремонту чего-либо. Автомобили, бытовая техника и прочее, пишет Игорь. Да-да, есть такое. Есть такое. В целом, знаете, перешел, наверное, на не на видео, а на прочтение текстов по ремонту и прочую. И понял, конечно, что тоже много всякого такого, значит, рекламы в этом. А почему блогеры на YouTube сидят без монетизации и никуда не уходят, мне непонятно. Тот же ВКонтакт, как по мне, удобнее, пишет Виталий. Виталий, если наколотил где-то аудиторию, ее трудно наколотить заново в другом месте такую же. То есть все равно будут потери. И люди наколотили эту аудиторию, это деньги, они могут это монетизировать не через YouTube, а через там размещение рекламы от рекламодателей. И, собственно, они этим и занимаются. Взрастить параллельно на другой площадке такую же аудиторию обычно сложно. Ну, то есть, если ты переходишь с одной площадки на другую, ты все равно теряешь, все равно теряешь. И все это, в общем, знают и прекрасно понимают. И там кросс-промо всякие, они отчасти работают, а отчасти и не работают. Есть там монетизация, которая напрямую идет, а не в YouTube, пишет 506. Ну, это вот закупка там, реклама и так далее. На Т-трубе можно было узнавать полезные вещи, ремонт тачек дома, музыкантам примочки, типа Сани или Пушного, грустно. Ну, Пушной – это вообще наши все люди там и прочие Сани, да, это все наши люди. Они могут спокойно тот же самый контент выкладывать на Рутюб или там ВК-видео. Вот. Вообще все короткие ролики относительно того, как что ремонтировать, можно также, если это наши люди делают, а вы, скорее всего, смотрите ролики на русском языке, а значит, это наши, как называется, контент-мейкеры, они могут выкладывать и на других площадках, в этом, собственно, нет никакой проблемы. Смотрю на YouTube юридические лекции и конференции, очень жду, когда они появятся на ВК-видео. Да-да-да, надо вот такие вещи там, и такие вещи, как там, советы адвокатов, как входить в хату, как разговаривать со следователем. YouTube – это вообще золотое дно в этом смысле. Если очень захотелось, то можно и свой iPhone изобрести, пишет сотый. Нет смысла изобретать свой iPhone. В iPhone самое главное – это его цифровая среда, вот эта вот, которая была. То есть удобство ее, само программное обеспечение. Сам iPhone, как вот техника, ну, не такой уж и особенный, если так мягко говорить. Вот программное обеспечение у него крайне удачное. Это вот с этим никто и не спорит. Поэтому, если уж изобретать что-то, то вот цифровые вот эти, если так можно выразиться, среды. Вот, независимые, желательно. Вот. Смотрел одного блогера по монетизации в Рутюб, говорит, что они в последнее время ему еще почему-то уменьшили, и за год он заработал всего 27 тысяч рублей, больше сказал, что не будет с ними связываться, пишет Сергей. Ну, пусть не связывается, какие проблемы. Да я домик гостевой на даче самостоятельно построил чисто по Ютубу. Стоит пока, пишет Строгинский. Да-да. А есть видео там были, где чуваки какие-то, то ли филиппинцы, то ли кто, я уж не помню, они там из песка и бамбука строили тоже там бассейны какие-то, дома. Вот. А были видео и есть, где мужик берет какие-нибудь старые тиски и превращает их в новые, там, ремонтирует, восстанавливает какие-нибудь пистолеты старые, там, велосипеды. Да, можно смотреть. Спору нет, КПД айфона несоизмерим с андроидом, пишет Лис Хитрый. Ну, в тех условиях, в которых мы существуем, да. Чтобы создать свой айфон, нужно создать всю цепочку производства. Это очень сложно и, наверное, неокупаемо в настоящее время, пишет Дмитрий. Не обязательно создавать всю цепочку производства. У айфона много всего чужого. Вот, и производится это в других странах. Я еще раз скажу, просто, может, меня плохо было слышно. Операционная система, своя среда цифровая. Вот что отличает iPhone от Android'а. И, соответственно, там, от других. Удобная операционка вот эта хорошая, комфортная. Но, как видите, она решила в определенный момент, ну, так скажем, люди, которые отвечают за это, они решили, что в России как бы все возможности не должны быть доступны пользователям, и, соответственно, сами урезали эти возможности. Детский контент на YouTube очень востребован, альтернативы сейчас только ВК, порнографически, пишет Давид. Ну, детский контент вообще отдельный разговор, и это не только о YouTube, а вообще в целом. Большинство из того детского контента, который я видел, это, на мой взгляд, ужасная дрянь. Вот. И я понимаю, конечно, что дети у некоторых могут зависать перед экраном просто потому, что интересные движущиеся быстрые картинки, а родителям в это время можно отдохнуть, поваляться, да. И я слышал от одной молодой мамы фразу такую: «Господи, благослови мультики». Потому что вот дети сразу сидят, приклеенные к телевизору, и все. А родители могут в этот момент там как-то веселиться, проводить время, беседовать с друзьями, которые в гости пришли, еще что-то. Господи, благослови мультики. Ну, как бы, понятно. Но я видел и детей, которые с телефонами сидят, там, трехлетние какие-то, вот так вот на вид дети сидят, в телефоне ковыряются. А родители очень довольны. Вот. Ну, я не считаю, что это правильно, если честно. Те люди, которые выступают и говорят, что телефоном вот таким там, да, вот сидение в телефоне, это вообще-то не очень хорошо для детей, я с ними согласен. И я считаю, что это прям большая проблема, с которой нам предстоит всем заниматься, как там, родителям, да, как взрослым людям, которые должны обеспечивать информационную безопасность детскую. Но в большинстве своем я также понимаю, что многие родители исходят из того, что чем бы дитя не тешилось, лишь бы не плакало, и, соответственно, там мультики, потом куда-нибудь еще его отдать, еще что-нибудь. Главное, самим им не заниматься, этим ребенком, да, своим. Вот, а потом мы удивляемся, а что же они такие странные, так сильно не похожи на нас, там, да? Какие-то странные вещи говорят. Вот, хотят быть как какие-то странные люди, заходящие не в те двери. А, ну, извините, вы сами отдали воспитание ребенка айфону, там, или там, не знаю, андроиду, без разницы-то чему. В общем, не себе. Иной раз просто ищешь в интернете, где галочку поставить, чтобы там что-то заработало, а тебя вынуждают смотреть десятки минут ролик на YouTube, и не факт, что найдешь ответ, пишет Смит. Самый лучший мультик «Бодоборода». Я не знаю, что такое Андрон, сейчас что это за мультик. По поводу обзоров разнообразных на YouTube и прочего, вот, например, автомобильные обзоры. Ну, я смотрел, а потом понял одну фишку. Если ты хочешь реально купить машину, тебе прям надо ехать в салон, допустим, если это новый автомобиль, и прям на нем прокатиться. Потому что слушаешь, тебе что-то рассказывают, а ты вот садишься в автомобиль, и бывают автомобили, вот ты в них сел, и тебе даже и не хочется его даже и заводить, и ехать просто потому, что тебе уже сразу не нравится. А в какой-то ты сел, и, может быть, он не так разрекламирован, и про него такое хорошее всякое не говорили, а тебе нравится. Вот и все. Вот и все. На ходу проверить. С телефоном. Всяко лучше прийти просто и пощупать, в руках повертеть, чем 10 тысяч раз послушать какого-нибудь человека, который, скорее всего, еще и деньги за это получает, да, там, ему кто-нибудь где-нибудь что-нибудь занес, он вам какой-то телефон будет раскручивать и любыми способами пытаться вам продать, чтобы вы это купили, потому что ему просто рекламу проплатили бешеную какую-то, представители этого там бренда, вот и все. То же самое касается вещей, ты заходишь в магазины, там, вещи какие-то, щупаешь рукой. Вот прям вот, вот объективно, я когда-то понял, как можно выбирать вещь. Элементарная штука. Если тебе к руке, вот рукой, ладонью неприятна ткань, то она на теле тебе тоже будет неприятна, правда? Ну, это же элементарная вещь. Вот ты вот рукой берешь, и фу, какая-то противная, какая-то дрянь какая-то. Из чего это сделано? Какая-то нефть, что ли? Вот, дрянь. То к телу-то она по-любому будет неприятная. Вряд ли, если руке неприятно, вот ладошки, то телу будет приятно, правда? А если вот берешь ладонью, о, натуральный материал, вы же можете хлопок отличить от другого материала, правда, рукой вот берешь, ну, это хлопковая ткань, приятная, дышащая. Все, цвет, пожалуйста, форма, вот ты глазами видишь, взял, пошел. Отлично, отлично. И это самый лучший метод вообще что-либо выбирать и приобретать, основываясь на своих желаниях, на своих вкусах, предпочтениях. Если начать строить дом, исходя из того, какие есть ролики в Ютьюбе, то ты не будешь строить деревянный дом, потому что это сарай, ты не будешь строить каменный дом, потому что в нем будет холодно, вот, ты не будешь строить дом из там, панелей каких-то там СИП или как они называются, потому что задохнешься от жары, и вот это вот все, все очень плохо, и ни из чего нельзя строить, потому что, а этот будет слишком тяжелый, он провалится, а этот, он слишком легкий, его сдует. Надо просто исходить из того, что тебе лично комфортно и тебе приятно, и как ты это видишь. А для этого совершенно не обязательно, как показывает практика, просматривать сотни тысяч разных материалов, никому не нужных. Все, и так, в общем и целом, понятно. Зашел в дом и понял, это твое или не твое. Очень быстро понимаешь, нравится тебе это или не нравится. Телефон все одинаковые сегодня, черные кирпичи, разница в объеме памяти и возможности платить. А, да, еще мегапиксели камеры, пишет Алекс. Есть еще ржачный контент про отношения, пишет Лимузин. Это вообще непонятная вещь. Сидят люди, смотрят каких-то психологов, что-то, вместо того, чтобы друг с другом поговорить, пообщаться. Странно. Слушая выступление математика Саватеева, он многократно заявляет, что до 12 лет вообще ни в каком случае нельзя детям давать телефоны, а после очень дозированно, пишет Жорж. Мне кажется, он прав, Жорж, если откровенно. Если откровенно. Если вот вы возьмете и посмотрите там в телефоне, сколько вы тратите времени на что, то вам откроется правда, что, скорее всего, большинство того времени, которое вы тратите в телефоне, вы тратите на, ну, как бы, либо бесполезные, это в лучшем случае вещи, а так, наверное, скорее всего, на вредные. Убиваете время. Time Killer, или как это называется? Вот так. Вот так. Фанатам iPhone предлагаю посмотреть в сторону Huawei. Своя операционная система, свой магазин, своя экосистема, но есть оплата картами МИР и приложение банков, все есть веб-галлери. И NFC работает, и цена более 130 тысяч рублей. Все, как вы любите, пишет Егор. У меня сосед, дедушка, 75 лет. Что-то когда-то посмотрел, теперь его YouTube пытается научить правильно входить в хату. Дед матерится, нервничает, пишет демонтажер. У меня у ребенка стоит ограничение в 1,5 часа в день, и нельзя что-то установить без моего ведома, пишет Алексей. Так у нас и большинство взрослых превратились в обезьянок, в этом же экране торчат в любой свободный момент, Финист. Финист, а потому что различие между детьми и взрослыми, оно существует юридическое, оно существует физическое, мы все, все прекрасно это понимаем, но нужно не забывать, что некоторые люди, несмотря на то, что они уже считаются взрослыми, по своему восприятию действительности остаются детьми. В широком смысле этого слова. Вот. Ну, так получилось. И да, они вот зависают в этом, и в этом находят свое счастье там в каких-то этих роликах, смотреть их что-то. Вот. Потому что не было какой-то альтернативы, может быть. Как я буду слушать Алексея, если откажусь от телефона, пишет Юрий. Я вам что сказал, отказаться от телефона, Юрий? Вам что, 5 лет, вам родители дали телефон, а вы слушаете меня через этот телефон? Я вам говорю о том, что виртуальные миры, это удобно. Допустим, там, заказать еду и не ходить в магазин. Это удобно, и ну, там, одежду какую-то привезти, еще что-то. Да много чего там. Сейчас все можно покупать через интернет. Это круто. Даже машины уже могут привезти прямо к дому. Автомобиль тебе могут привезти прямо к дому. Ты покупаешь его через там, приложение определенное, и все. Это очень удобно, это комфортно. Это сокращает время, трату времени, да? Вопрос только в другом. Вы сократили траты свои времени, то есть у вас, вы, так скажем, вроде бы более рационально используете время, и высвободившееся время вы тратите на что? Вот вопрос. И тут сами себе ответьте, на что вы его тратите. На дальнейшее сидение в телефоне бесполезное или на что-то полезное для себя. Подо что вы высвободили время? Благодаря цифровым технологиям. Не под цифровые ли технологии дополнительные какие-то? Ну, все, что происходит в виртуальном пространстве, оно не такое, так скажем, интересное, что на самом деле, что происходит в, реальной, в реальности. Ну, то есть, кататься на велосипеде в виртуальном пространстве не так интересно, как кататься на велосипеде в реальности. Хотя в реальности кататься сложнее. Или вот те же самые там автомобильные гонки, или футбол, или еще что-то. Конечно, лучше. Всегда приятнее самому в этом поучаствовать. Разве не так? Ладно, бокс не считается. Высвободил меня на время, на приятное время в телефоне, пишет Лимузин. Можно слушать через радиоточку, главное, чтобы не, были динамики на улице, тогда то всем плохо будет. Все совсем плохо, пишет 506-й. ТикТок — это вселенское зло, пишет Строгинский. Да, ТикТок — это действительно вселенское зло, на мой взгляд. Это короткие бессмысленные ролики и вот этот подбор. Ну, Инстаграм из этой же среды, у Инстаграма, конечно, алгоритм подбора видео, он просто сумасшедший. Ты, не дай бог, зайдешь в эти короткие видео, тебе будет попадаться именно то, что тебе смешно, тебя радует. Будешь сидеть по 3 часа в день, листать это, ха-ха-ха, ха-ха-ха, прям ха-ха-ха, и друзьям это скидывать, и друзья тебе в ответ будут скидывать. Ужас, если честно. Ну, думайте сами, решайте сами. Иметь или не иметь. Запрещенный Инстаграм, пишет АБС. Ну, слушайте, я что, обезьянка каждый раз кричать там, запрещенный, не запрещенный? Конечно, запрещенный. Запрещенный Инстаграм. Запрещенный, экстремистский, мета, все такое. Проблема в том, что смартфон — это инструмент, которым не умеет пользоваться никто, пишет Бараэт. Проблема в том, что большинством инструментов разнообразных люди не умеют пользоваться. Некоторые покупают себе очень дорогие и красивые ножи, из какой-нибудь кованой дамасской стали, да, многослойной, вот этой красивой такой, с рисунком, как будто бы они после этого начинают вкусно готовить. Это касается практически всех видов деятельности человека. Мне нужен полутора... Смотрите, мне нужен литровый спорт-мотоцикл. Зачем? Ну зачем? Ты что, на кольцо рванешь сейчас? Зачем тебе этот мотоцикл? Что ты будешь с ним делать? Как ты будешь реализовывать его возможности? Мне нужен велосипед, который там гравийник, и я на нем. Что? Да возьми вон в прокат велосипед, прокатись. Ты раз в год ездишь на велосипеде, вон в прокат велосипеда есть, прокатись. 100 рублей потрать и как бы, закрой этот вопрос. Серьезно, зачем тебе велосипед за 300 тысяч рублей, 500 тысяч рублей? М? Рыболовные снасти. У меня карбоновая удочка, у меня специальные там датчики, которые говорят, какая удочка клюет, какая не клюет. У меня там эхо, локаторы, у меня то, сё, пятое, десятое. И что ты в итоге поймал? Ну, что ты в итоге поймал? Ну, в целом, можно было это поймать и без вот этих вот всех ухищрений каких-то непонятных, да? Мы поедем в поход. Надо обязательно купить палатку. Возьми в прокат эту палатку. Ей-богу, ты поедешь в поход один раз в жизни, скорее всего. Ну, может быть, два. Не надо тебе покупать палатку, потом ты не будешь знать, куда эту палатку деть. Угу. Научился бриться клинковой бритвой. Зачем? Сам не понял, но научился, пишет Егор. Да-да, у меня тоже есть. В какой-то момент понял, что это какой-то бред вообще абсолютный, и все. Но те люди, которые это пропагандируют, боже мой, вы скребете свои лица этими непонятными бритвами, они вообще не бреют. Вот я вам сейчас покажу, как бриться опасной бритвой. В итоге, чтобы побриться опасной бритвой, надо потратить час времени. Час времени, распарьте лицо, туда-сюда. Ну ладно, буду миллиардером, которому совершенно заняться нечем. Буду фетиш из всего делать. Буду чайные церемонии проводить, чтобы каждый раз, когда пью чай, по часу его пить. Бриться по часу буду, еще что-нибудь буду по часу делать. Там, в носу ковырять сидеть. Все понятно. Но все-таки, мне кажется, это неразумно. Про удочки всегда ржал, пишет Лимузин. Ну, а про машины не ржали, что ли? А про мотоциклы, а про велосипеды, а про все остальное? А женщины, которые себе покупают последний супер-самый лучший фен с лучшими насадками, чтобы делать прекрасные укладки, но все равно эту укладку сделать невозможно, потому что своего затылка ты не видишь. И все равно укладку нормальную может сделать только человек, который тебя со всех сторон будет эту укладку делать. Ну, вот банальная вещь. И сколько таких еще примеров? Просто хочется сразу самое дорогое взять и все. Люди, которые ездят по городу на Ламборгини, там, Авентадор, они вообще в себе. 10:00, новости. Прощаюсь с вами до завтра и да пребудут с вами силы.